Добрый вечер. 18 часов 15 минут и 24 секунды. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Мы вещаем на частоте 91.2 FM. Нас можно слушать тоже по интернету. Правда, в последние недели с этим как-то плохо. Я Евгения Альбац. Со мной в студии мои коллеги-журналисты и правозащитники. Говорить мы сегодня будем об Ане Политковской, которую вчера около 5 вечера убили в собственном доме. В лифте. Выстрелом в грудь и контрольным выстрелом в голову. Но прежде чем мы начнем говорить об Ане и версиях ее убийства, я хочу выразить свои самые искренние соболезнования близким Ане, ее детям, ее сестре, ее маме, всем тем, кто ее любил, и для кого это потеря, которую никогда и ничем невозможно восполнить. Я приношу свои соболезнования Аниным коллегам и по общей газете, и по новой газете, где она работала в последние годы. Мои соболезнования нашей с Аней курсу, выпуску факультета журналистики МГУ 1980 года, Ани на 16-й группе. Аня была сложным человеком, трудной для многих, абсолютно честным, начисто лишенной конъюнктурности, не любившей и не слишком уважающей политиков и политику. Она была человеком, совершенно уверенным в правоте того дела, которое она делает. Делала. Она занималась той журналистикой расследования, которая требует особой упертости, особого характера, способности довести расследование до конца. Эта журналистика всегда затратна. Расходы и финансовые, и временные, и душевные, но ее никогда и никем, никакими гонорарами не покрываются. Эта журналистика всегда трудна, в том числе и потому, что расследование трудно публиковать. Эта журналистика не делает общение с окружающими людьми простыми и легкими, потому что она требует фантастической, фанатичной упертости. Такой, когда даже угроза убийства, смерти не может остановить расследование. Аня Политковская занималась именно такой журналистикой. Она защищала униженных и оскорбленных. Это называется адвокатская журналистика, которой испокон веков славилась российская пресса. В царские времена, в редкие минуты оттепели советского времени и во времена новороссийские. И эта журналистика тоже не приносит ни денег, ни любви публики. Но именно она создает честь профессии. Для Ани это был абсолют. Она всегда становилась на сторону тех, кто страдал и страдает. Со мной сегодня в студии Елена Рыковцева, журналист «Радио Свобода».
Здравствуйте.
Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты».
Добрый вечер.
И Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал».
Добрый вечер.
Должен был приехать и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но его вызвали к 5 часам к следователю, так что если он успеет, он подойдет к концу передачи. Нет, значит нет, поскольку, конечно, следователи, которые занимаются поиском убийц Ани, сегодня, безусловно, имеют приоритет. Я напоминаю вам, что наш эфирный пейджер 725-6633, код Москвы 495, код России 7, это уже для телефонов прямого эфира, для Москвы телефон 783-9025, для звонков из других городов России и из-за границы 783-9026, сначала 7, потом 495. Звукорежиссер студии, который мне сегодня помогает, Наталья Якушева. Мы журналисты, мы обязаны заниматься профессией, даже когда, честно говоря, ей совсем заниматься не хочется. Мы обязаны искать информацию, искать версии, в том числе и того, что произошло вчера. И в первую очередь. За сутки, что прошли с убийства Ани, появился целый ряд версий. Наиболее часто упоминаемая – это версия, связанная с последним расследованием, которое Аня вела и собиралась публиковать в «Новой газете». Расследованием пыток и убийств в Чечне, учиняемых санкций и участий, как она считала, премьер-министр республики Рамзана Кадырова. Вячеслав Измайлов, у меня к вам первый вопрос. Что вы знаете об этом?
Ну, Аня неоднократно писала, это не... вот эта последняя публикация, подобные публикации о пытках в Чечне и со стороны Кадырова и кадыровцев, они были и ранее. Я не считаю, что это послужило причиной или поводом к ее убийству. Просто это надо рассматривать как одну, наверное, из версий. А вообще я в частности полагаю, что их четыре основных и так как Аня говорила и писала, и разоблачала тех людей в погонах, которые занимались внесудебными расправами в Чечне, и прежде всего со стороны сотрудников ФСБ и ГРУ, то вот месть могла быть, и не просто месть, а этот человек делал это на протяжении 7 лет, и его нельзя было уговорить, его нельзя было засудить, я имею в виду Аню, и поэтому с ней можно было расправиться только вот таким путем. И тем более прецеденты подобные, подтверждающие эту версию, они были. Если вспомнить 2001 год, 21 февраля, помните, как мы Аню искали? Все, тогда и Саша подключался, когда в Хатуни она пропала, в 45-м полку, приехала туда для того, чтобы оказать помощь местным жителям, у которых пропали родственники. И она обнаружила там ямы, в которых держат людей. И осталась сама там заложницей. 3 дня ее там продержали. Просто чудом мы вовремя узнали, и чудом удалось ее спасти. А ее тогда ставили к стенке, имитировали расстрел, над ней издевались. И когда удалось ее освободить, она говорила, что с ней эти люди могли сделать все, что угодно. А там были именно офицеры ГРУ и ФСБ. И поэтому эта версия для меня одна из основных.
Вы, Вячеслав, если можно, мы обязательно еще вернемся к этой версии. Она у меня тоже здесь записана. Я все-таки хотела бы вернуться, поскольку очень много, в частности, в интернете на эту тему появляется и догадок, и сопоставление фактов, и то, что Аня дала интервью, мы сейчас об этом спросим и Елену Рыковцу, радиостанции «Свобода» за сутки до ее убийства, и то, что готовится судебное разбирательство, в котором вроде бы участником может стать господин Кадыров, и то, что Аня готовилась выступать свидетелем на этом процессе. Вам представляется, насколько вероятна вот эта версия? И второй мой, Вячеслав, если можно, вопрос сразу. Вот тот материал, который Аня должна была переслать в газету, скажите, что-то осталось? Потому что очень много на сайт передачи пришло вопросов о том, что вот читают, что следователи изъяли твердый диск ее домашнего компьютера, опечатан ее офис в «Новой газете», увезены 2 коробки с документами. И люди совершенно, мне кажется, естественным образом волнуются, что пропадут материалы, которые Аня собирала.
Ну, я общался вчера со следователями. Там было 4 группы сотрудников правоохранительных органов. Это из Московской прокуратуры, из прокуратуры Центрального округа Москвы, из УБОПа и из МУРа. И это молодые в основном ребята, но настроенные действительно не избалованные, настроенные действительно, с каждым из них я пообщался, 7 человек, как было в «Новой газете», настроены действительно помочь и раскрыть дело.
Мы не сомневаемся. Слава, у меня вопрос конкретный. Материал, который Аня собиралась публиковать в номере, который выйдет уже без нее.
Ну, я с сразу ее говорю, что он до газеты не дошел. Так. До газеты он, к сожалению, не дошел. Возможно, он был, скорее все было в ее домашнем компьютере. Компьютер изъят. Но я уверен, что материал не пропадет, если он там есть.
Хорошо. Елена Рыковцева, теперь я хочу вас спросить. Итак, насколько я понимаю, прочитала Аня у вас в эфире за сутки до убийства, говорила как раз о вот этом разбирательстве в отношении Рамзана Кадырова, попыткам и убийствам в Чечне. Скажите, пожалуйста, вот что Аня, еще, наверное, говорили до эфира, как у нас всегда бывает, и после эфира, и сейчас, когда ее, она еще здесь, конечно, но она не может, в данном случае эта информация ей уже не может нанести большего вреда, чем уже случился. Что вы об этом знаете? Что Анька говорила?
Нет, конечно, она до эфира ничего этого не говорила. Она в эфир-то согласилась пойти, несмотря на свою тяжелейшую семейную ситуацию, только потому, что ее очень беспокоило то, что журналисты, которые прежде очень критически относились к режиму Кадырова, они вот в последнее время, приехав в Чечню, стали как-то более терпимыми, более восторженными, и она переживала, что застилают людям вот это эта вот стройка, которая там действительно идет, и вот эти благотворительные акции, которые совершает действительно Рамзан Кадыров, застилают вот эти вот пытки, эти похищения, то, что она считала главным. Ее это беспокоило. Поэтому она, понимая, что она может в этом эфире оказаться единственной, кто сохранил вот эту однозначную позицию, она и согласилась прийти. То есть она до конца считала, что она придет физически, а в последний момент все-таки у мамы случился инфаркт, еще и пополнение к операции, и она смогла быть только по телефону из больницы. И ничего, конечно, она не говорила про какие-то вот эти детали. Что касается деталей, ведь самое во всем этом...
Что она говорила, Лев?
Понимаете, она сказала, что у нее... Вот она... Мы еще переглянулись. Она говорит, у меня на столе лежат фотографии изуродованных трупов. Вот объясните, пожалуйста, где эти фотографии? Я понимаю, что речь идет об ее домашнем столе. То есть домашний стол, который недоступен редакции «Новой газеты». Никаких фотографий в редакции нет. Вы поймите, она дома работала. Она писала текст дома. Все, что у нее было, это домашний компьютер. Это самое главное сейчас. Что там было в этом домашнем компьютере и что было на этом домашнем столе. Вот это то, что она нам сказал, что у меня все это есть. Вы же уже только что повторили, цитата у нас с вами одна и та же, что она идет свидетелем по делу, а Кадыров там может выступить как-то еще в какой-то роли. Все, что она сказала, ничего дополнительного у меня нет, конечно, здесь. А вот отдаст ли, вернет ли следствие эти фотографии, и в каком виде, и получит ли редакция текст, это, конечно, остается вопросом, конечно.
Спасибо, Лен. Александр Черкасов. Еще одна версия, тоже, кстати, предложенная «Новой газете». Вчера это появилось на сайте «Новой газеты», там, где появился портрет Ани Политковской. Заключается в том, что убийство Ани – это, собственно, провокация, направленная против Рамзана Кадырова. То есть, как бы, совершенно другая сторона. Вот одна версия, что некие люди из окружения премьер-министра Чечни могли заказать это убийство. Вторая версия, что это провокация против самого Кадырова. Известно, что Кадыров выдавил из Чечни немало силовиков, которые, понятно, потеряли там большие деньги, там нефтяной бизнес, там бизнес оружия и так далее. Выдавил он оттуда немало и чекистов, и СБшников. Известно, что съемку Кадырова, собственно, в бане, там, где он занимается сексуальными развлечениями, сделали, судя по всему, сотрудники ФСБ на мобильный телефон. Возможно, они делали какие-то другие съемки, в которых распространение которых не придаст большего авторитета молодому премьер-министру Чечни. И вот «Новая газета» высказывает версию, что убийство Ани – это вот такая провокация против Кадырова. Что вы скажете по этому поводу?
Знаете, я небольшой специалист вот в таких сложных версиях. Это все для романов ярких обложках. Вспомним, что они ведь уже угрожали. Угрожали по-простому. Угрожал кадет Лапин, который сейчас сидит, который сейчас единственный сидит за похищение человека.
Из Ханты-Мансийского ОМОНа, да?
Да, из сведного отряда милиции из Нижневартовска. Это единственный человек, которого посадили за похищение и пытки людей. Посадили его потому, что «Новая газета» взялась защищать своего журналиста, которому он угрожал. Иначе, как и по другим тысячам уголовных дел, мы бы и тут и полную безнаказанность. Дело в том, что если мы возьмем десятки статей, о них написанных, опубликованных за последний год, мы увидим там фигурантов, которые вполне могли бы стать фигурантами этого уголовного дела, потому что каждый раз она кого-то задевала. ФСБ, ГРУ, а тот же Лапин, например, отнюдь не какие-то монстры с рогами и копытами там пытали и исчезали людей, а обычные милиционеры.
И что, у обычных милиционеров есть деньги, чтобы организовать убийство? Следователи говорят о том, что убийство было подготовлено, что за ней следили, следили от магазина, что работал профессионал, что оставил там, развел контрольный выстрел в голову.
Как профессионалы, производящие похищения и убийства людей, профессионалы, ведущие государственный террор в Чечне, который Аня, собственно, и расследовала, выступают отнюдь не какие-то марсиане, а обычные сотрудники российских силовых структур.
Но это разные вещи. Одно дело провести зачеты, а все дело для Москвы все-таки произвести убийство.
Жень, уже несколько лет нет зачисток. Уже несколько лет приезжают за конкретным человеком, его увозят или его убивают. Это ничем не отличается от Москвы. Чечня сейчас такая же часть Российской Федерации. Ничем не отличается. Так что для таких сложных версий, ну, спросите кого-нибудь другого. Я бы искал что-то более простое. И другое дело, что здесь какие-то просто страшные совпадения.
Мы, к сожалению, сейчас должны прерваться на новости. Мы вернемся в студию сразу после новостей на эхе. Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Микрофон Евгений Альбат. Сейчас 18 часов 34 минуты. Напоминаю вам, что мы вещаем на частоте 91,2 FM. Со мной в студии Елена Рыковцева, «Радио Свобода», Александр Черкасов, «Мемориал» и Вячеслав Измайлов, «Новая газета». И мы говорим о версиях убийства Анны Политковской. Тут некоторое количество подонков присылают разные на пейджер. Вот хочу сказать Сергею из Москвы: парень, поди душ прими, охлонись. Если ты полагаешь, что Аня, это обычное убийство, кому-то задолжала денег. Ты не знаешь, как она жила. Ты не знаешь, что у нее не было денег. И как минимум заткнись сейчас, пока ее не похоронили. Я вот хочу всем посоветовать, кто мне здесь на пейджер отправляет эту парашу, замолчите. Замолчите, дайте ее похоронить. Дайте ее похоронить. И гадости свои держите при себе. Вы не знаете этой работы. Вы не знаете, на что она шла. Вы не знаете, что она пережила. Вы не знаете, как ей удалось выжить.
Жень, спокойно, не обращайте внимания, в самом деле.
Нет, я обращаю на это, Лена, внимание, потому что есть простое нравственное чувство.
И просто он один, простое, а нормальные слушатели у вас больше.
Простое и элементарное нравственное чувство, которое не должно позволять людям говорить свои гадости, пока человека не похоронили. Это просто. Да. Для этого надо, не надо быть ни демократом,
может, лучше его не заметить.
Не революционером. Для этого должно работать элементарное нравственное чувство. Если бы в нашем отечестве это элементарное нравственное чувство работало, у нас бы, наверное, так легко не убивали, Лена. Поэтому говорить мы будем, мы говорили, ну, конечно, и будем, да, говорить об этом на «Эхо Москвы». Возвращаясь...
Главное, чтобы он вас понял, вот в чем дело.
Вы знаете, если человек сел за компьютер и написал вот то, что я вижу, и он не один, поверьте мне, здесь. У меня такая параша сейчас на экране.
Не знаю, я читала ваш сайт, и масса теплых откликов. Вы знаете, на сайте огромное количество людей написали очень теплые слова об Ане. Поэтому я просто огорчаюсь, что один человек какой-то написал, или два, или три. А вот эти вот слова, это как-то начинает заслонять. Лучше, может быть, к этим словам обратиться. Просто совет.
Итак, за пределами эфира, спасибо, Лена. Или в вашем эфире. Значит, у меня вопрос к Александру Черкасову и к Вячеславу Измайлову. Значит, Александр предлагает, говорит о том, что не надо особо сложных версий, что есть целый ряд людей в погонах, которые служили в Чечне, совершили там преступления, Аня о них писала, у них есть желание, это месть. Да? Слав, вы говорили о том, что она много писала о разных ФСБшниках и грушниках, у которых тоже есть основания, ну, понятно, что не ненавидеть, но все-таки идти на убийство, должны быть очень сильный мотив, чтобы пойти на убийство. Вот не могли бы все-таки как-то аргументировать свои версии? Давайте вот сейчас вы слышали, что Слав, вы ведь слышали, что Вячеслав, что говорил Александр Черкасов. Что вы думаете по этому поводу?
Я не могу не согласиться с Сашей, потому что действительно это одна из версий. Вот те отмороженные, типа капитана Лапина, который не просто он совершал убийство людей в Чечне, и он позволил себе через интернет выйти с угрозами в отношении Анны. Но так засветился один Лапин, а она работала по десяткам, таким как Лапин, и разоблачала их, которые не засветились в интернете, но которые тоже готовы были с ней расправиться. Вот поэтому, я считаю, это тоже одна из версий, те люди, которые могли сами расправиться. Ну вот, есть еще одна версия.
То есть вас тоже не смущает то, что это продуманное убийство, что оно произошло в центре Москвы, не профессионала задержать, к вас не смущает?
Это надо тоже рассматривать. Это тоже надо как одну из версий рассматривать. Mm-hmm. Могли эти люди сделать. Тем более, Аня продолжала свою деятельность 7 лет, и они 7 лет тоже следили за ней. И она 7 лет их доставала. Поэтому они тоже... готовились и понимали, что непросто это сделать. Ведь был период, когда Аню приходилось охранять. И «Новая газета» нанимала охрану и пыталась это сделать,
Именно когда шли, вот пошли эти угрозы от этого кадета.
Да, да, совершенно верно.
Угу. Лена, а что вы думаете по поводу этой версии?
Вы знаете, я думала сразу, когда это... Ну, у меня был абсолютный шок, что так близко. Вы сами, Женя, сказали, что слишком близко. И была, честно, вот грех на душу, может быть, беру, но была мысль, что какой-то отморозок, да, не сам Рамзан, но какой-то обожатель, бесконечный поклонник, там, для которого это духовный идол, я не знаю кто, вот так вот решил взять и вот сделать ему все-таки такой подарок. Потом я подумала, что нужно быть, конечно, абсолютно сумасшедшим, абсолютно, чтобы вот такие вещи вплотную увязать с Рамзаном, чтобы, в общем, его подставить, грубо говоря, да, и это нужно просто вообще ничего уже не соображать. То есть это действительно потому, что это слишком быстро. Это похоже на провокацию, но это похоже на провокацию двойную, потому что убили в день рождения Путина. И мир встал на уши. Я не знаю, мне кажется, у нас в России это тихо здесь. Там это гораздо громче.
Нет, правда,
там гораздо громче. Да. Там просто 24 часа в сутки говорят это только об этом. Там это говорят первой новостью. Сегодня вы смотрите «Вести» в 2 часа дня. Это уже не первая новость. Первая новость – вот эти вот выборы в Свердловске, на которые 1,5 человека пришло. И мир стал на уши. Путину, это Путин, который все время озирается на Запад, это нужно в день рождения? Конечно, это не нужно. То есть это не нужно ни Рамзану Кадырову, потому что слишком близко. Это не нужно Путину. А эти люди, они между собой очень тесно завязаны. Ведь Рамзан никто без Путина, и Путин никто без него, потому что у него тоже рушится Чечня, если там не будет поддерживать Рамзан и разбираться со своими. Что он там сделает в Чечне без него? Они завязаны. Эта провокация может быть действительно направлена против двух человек и против третьего. И убирается Аня, которая неудобна всем вот этим вот людям. И убираются вот эти, и портится, отравляется жизнь Путина и Рамзану Кадырову. И вы знаете, Жень, я конечно, не политик, не аналитик, но ведь есть же еще третья сила в этой стране. Есть так называемый силовой блок, силовое крыло. И все время же идут разговоры о том, что это силовое крыло думает о власти. Оно думает о том, что будет после 2008 года. И у него нет своего кандидата. И Путин 25 раз заявляет, что он не пойдет, хотя они рассчитывали бы, чтобы он пошел, потому что тогда бы они сохранили все, что у них есть. И нужно же это тоже как-то просчитывать, вот такие варианты. И этому силовому крылу тоже не нужна Политковская со своей принципиальностью. Сдалась она им. Вот что ей.
А зачем силовому крылу убивать...
Столько зайцев. Посмотрите, так я же вам говорю. Отравить жизнь Путину, Кадырову и убрать неудобного журналиста. И вы знаете, и получается, ведь самое страшное с ее гибелью, вот для меня что самое страшное? Вот мы все говорим, общим местом стало, поле зачищено. Так они мало того, что поле наше информационное зачистили, они же вот эти вот последние остаточки по одному просто вот срезают. Ведь это же Аня торчала вот таким вот колом, ее же срезали, и кто же встанет-то вместо нее? Да никто. Нет. Да ведь никто же не сделает то, что она делала. Ни один человек на это не способен. Абсолютно. И они вот так вот по одному, вот есть одна радиостанция, у которой, не дай бог, прости господи, поменяют главного редактора, Жень. Вы знаете, что это за радиостанция. И дальше что будет? И кто справится вот с ними, со всеми? По одному, это просто по одному. И это
будет
легко.
Работать радио в интернете.
Да, да. И это легко.
Легко. Еще одна, да, все-таки вот я хочу спросить Славу и Александра. Значит, вот действительно гуляет по интернету такая версия, что силовики, которые не хотят допустить ухода Путина, разыгрывают такой сценарий, чтобы развернуть такую истерию за пределами страны. В России убирают журналистов, находящихся в оппозиции, так сказать, к силовикам. И что, дескать, это вызовет потребность заставить...
Знаете, есть такое правило, которое я придерживаюсь, хотя, может быть, я не аналитик. Несколько лет убиты десятки тысяч человек, тысячи человек исчезли. И это делают не марсиане. Людей, которые говорят на том же нашем русском языке, убивают наши же силовики, простые силовики. И Аня все время об этом писала. возможных заинтересованных лиц, возможных участников, возможных соучастников слишком много. И мне кажется, что это более реальная вещь, нежели какие-то политические конструкции. Мы можем этими политическими конструкциями заслонить от себя одну простую вещь. У нас в стране идет война, у нас в стране убивают людей, убивают в Чечне, убивают и в Москве. Москва от Чечни ничем не отделена.
Спасибо, Александр. Еще одна версия, которую высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Светлана Ганушкина, она связана с тем, что Аня Политковская вела расследование трагедии в театре на Дубровке. И, кстати, вот целый ряд слушателей, приславших свои вопросы, очень много на сайт передачи в интернете. Вот, в частности, врач из Москвы Лариса Бережная пишет: «До сих пор удивляюсь, почему все молчат по поводу количества трупов в Норд-Осте. Мы уже вошло в нашу память и в нашу историю трагедия в театре на Дубровке как трагедия Норд-Оста и отсутствие антидота. Возможно, Аня Политковская решила разобраться, что известно об этих ее исследованиях. Слава, вам что-нибудь известно? Вот что за исследование Аня вела по Норд-Осту и насколько возможно, что, вот как предполагает Светлана Ганушкина, что именно это расследование...
Все, что Аня вела по Норд-Осту, она опубликовала в «Новой газете». И для нее всегда была зеленая улица. То есть ее материалы никогда не задерживались, не застаивались. И ее материалом всегда был зеленый свет. То есть все, что она думала по этому поводу, все, что она расследовала, все эти материалы публиковались. Я бы... я считаю, что и Светлана Алексеевна Ганушкина, я думаю, тоже могла бы склоняться к такой версии, потому что ее это тоже задело, что к убийству Анны Политковской могли быть причастны псевдопатриоты, фашисты, националисты, потому что вот то, чем занимался Геренко в Санкт-Петербурге, Аня тоже проводила подобную работу, и она могла стать жертвой вот этих людей.
Саша, у вас есть какие-то соображения по поводу вот расследования в Норд-Осте? Что такое Аня нашла, что могло привести к ней киллера?
Знаете, достаточно недавно мы с ней подробно говорили о разных сюжетах, и кавказских, и московских. Насколько я понимаю, никаких подвижек в норд-остовском деле, в том числе и в общественном расследовании, в последнее время нет. И вряд ли здесь было что-то новое. Мне кажется, что это было бы хорошо, если бы было какое-то расследование, за которое можно было бы опасаться. Но, увы, расследование Норд-Оста стоит, общественное расследование.
Игорь из Москвы спрашивает, согласны ли вы с мнением журналиста Пушкова, это журналист, работает на канале ТВЦ, что в убийстве Анны Политковской заинтересованы те, кто хочет сделать из нее мученицу, то есть либералы из зарубежной спецслужбы?
Можно я отвечу?
Сделайте одолжение.
Да, примерно вот в этом же направлении, просто я слышала уже тоже такую версию, что Пушков, что еще какие-нибудь люди. Все одинаковые, в общем, думающие люди. Понимаете, вот давайте исходить из законов абсолютно формальной логики. Ну, абсолютно формальной. Вот есть вот эти либералы. Ну, давайте скажем, товарищ Пушков, ну что, вы Березовский, да? Ну, что вы там стесняете? Березовский.
Нет, Березовский убирает
кого? Нет, хорошо. Вот они убирают Политковскую, и вот они, опять же, испортили всю ту же жизнь тому же Путину. Но при этом, в отличие от тех, о которых я говорила, которым не нужна и Политковская, этим-то Политковская нужна. Пусть они не работают вместе, они не в одной связке, но они же оппонируют режиму. И хорошо, они устраивают на 4 дня шум. Поверьте, что в этой стране очень быстро шум трясется, очень быстро. Да его сейчас уже нет шума, мы уже об этом говорили. Чего они добились? Они уничтожили единственное оппозиционное оружие. Это единственный журналист всерьез оппонирующий власти, единственный. Они его уничтожают, добиваются, ай-яй-яй, шума на 5 дней, хорошо, на 5. Или там на месяц за рубежом. И все. Зачем? То есть даже вот простой логики не выдерживает эта версия, на мой взгляд, по крайней
Но,
мере.
В интернете появилась некая аналитическая записка некого сотрудника ФСБ. Естественно, это все некое, это некое и так далее. На сайте одного из щенков Павловского, в котором как раз вот делается такой анализ и, по оперативной информации, написанной в этой якобы аналитической записке. Леонид Невзлин просматривал в 2005 году, то есть год назад, вариант, при котором убийство оппозиционного журналиста, например, Политковской, позволило бы дестабилизировать ситуацию в России и тем самым начать здесь оранжевую революцию. Угу.
Но они же знают, что этого не случится. Но они телевизор смотрят, они видят, сколько человек приходит на митинг. Да, вот у вас по радио передавали, я слушаю радио «Эхо Москвы», и передавали, вот это самый большой, самый многочисленный митинг за все время там по поводу чего-то. Господи, сколько людей-то пришло? 2000. Это оранжевая революция. Но они же не маленькие дети. Они понимают, сколько в Москве можно поднять людей вот по такому поводу. И мы уже посчитали, сколько.
Я абсолютно согласен с Леной, что это надуманная версия, и надумана она такими людьми, как Пушков, не случайно надумана.
Ну хорошо, может быть, дело в том, что мы-то принадлежим так называемым либеральным журналистам, да, а я думаю, что просто к тем журналистам, которые полагают факты и защиту обиженных, оскорбленных своей профессии. Но действительно можно предположить, что такая вот сложный заговор, изощренная логика, изощренная конспирологическая теория, убить Аню, на этом деле поднять оппозицию и войти в Кремль, нет?
Зачем же? Мы же знаем о конкретных людях, которые угрожали Анне и из спецслужб, и из сам Кадыров. Она же брала у него интервью в 2004 году. И после этого интервью она думала, что она оттуда не вернется. И она говорила, что я испытывала страх, когда находилась там. Я думала, что я не вернусь, потому что эти люди могли сделать со мной все, что угодно. Мы в баню тебя поведем, мы то-то с тобой сделали.
Это когда она брала интервью
в 2004 году, да, это было. Поэтому есть конкретные люди, которые ей угрожали, и которых она боялась, и от которых мы ее пытались уберечь. Поэтому вот надуманные версии, это чушь.
То есть люди из ближайшего окружения Кадырова, вы говорите, в 2004 году угрожали ей.
Да, да. И не только Кадырова, а она же писала о таких, пусть они не совсем близки, Ямадаевых, Байсаровых и прочее. Поэтому вот это надо рассматривать, это надо изучать. Это, и я считаю, мы вот «Новая газета» пойдем именно по вот такому пути, которому я обозначил.
То есть вы будете искать людей, у которых был реальный мотив,
да, безусловно,
заставить
безусловно,
Аню замолчать.
Безусловно, и которые пытались это сделать.
Уже пытались.
Угу. Еще одна версия, сформулированная студентом из Москвы Александром Суховым, он прислал нам на сайт передачи в интернете. Вот что он пишет. У нас два типа журналистов. Те, что давно легли под власть, не имеют права называться журналистами. И вторая группа, это по-настоящему принципиальные журналисты. К сожалению, последних осталось мало. И я боюсь, что власть нашла выход, нашла способ устранить неугодных, сохранив лицо перед Западом. Просто уничтожить, списав все на заказное убийство, но не с тем заказчиком. Берегитесь, друзья, я очень за вас боюсь. Искреннейшие соболезнования родственникам, знакомым всей России, это величайшая трагедия для страны и величайшая победа для государства, для власти. И опять он, кстати, спрашивает, успел ли Аня передать хоть часть материалов, а то боюсь, что если жесткий диск в милицию взяли, то как бы оттуда не удалили все материалы. Довольно много вот на сайт пришло вопросов, людей, которые склонны думать, что у центральной власти, а не только у власти в Чечне, были основания устранить Аню Политковскую.
Ну, на самом деле, многие ее поддерживали. И в Чечне, вот после 2002 года, она фактически нелегально передвигалась. А кто ей помогал? Ей помогал помогали порядочные российские военные, порядочные чеченские милиционеры, даже из села в село возили ее в багажнике автомобиля.
И чтобы, переодетые.
Да, чтобы сохранить от подонков в погонах. Поэтому среди тех людей, которые ведут расследование, я вот с этими ребятами побеседовал, и все-таки я верю, что это порядочные люди, и я уверен, что те материалы, если они там были, то мы их найдем, они сохранятся.
Вячеслав, а можно я вас спрошу? А вот люди, которые занимались расследованием таинственной смерти Юрия Щекочихина, который, напомню, занимался делом трех типов, да. Наверное, они тоже были порядочные. А люди, которые занимались расследованием убийства Галины Старовойтовой, а люди, которые занимались расследованием убийства Влада Листьева, а люди, которые занимались расследованием убийства Димы Холодова, а люди, которые занимались расследованием убийства Игоря Домникова, а люди, которые занимались расследованием Пола Хлебникова, я уже не говорю, какие деньги там.
Я скажу так, что вот люди, которые занимались убийством Игоря Домникова, они помогли нам найти истинных убийц. Единственный вопрос, хотя мы знаем заказчиков этого преступления, но убийцы, они сейчас идет суд,
да, но заказчик...
в Казани. А заказчиков мы знаем, и мы называем в газете их поименно. И я думаю, одна из целей наша на этом суде, чтобы заказчики тоже понесли наказание, хотя это будет очень непросто. Что касается Юрия Щекочихина, то кроме как «Новая газета», к сожалению, наши правоохранительные органы его убийством, они не считали это убийством, они не занимались.
То есть даже уголовное дело, по-моему, не было возбуждено.
Да, но сейчас у «Новой газеты» есть определенные данные, и если бы вот не этот случай с Аней, мы готовили публикацию, роман Шлинов, и надеялись после этой публикации направить ее в Генеральную прокуратуру, чтобы по вновь открывшимся обстоятельствам возбудить уголовное дело.
Вы как-то, Александр Черкасов, тут так качает головой. Что так пессимистично?
Вот здесь в студии сидит Вячеслав Яковлевич Измайлов. Глубоко уважаемый мною майор Измайлов, который, будучи на службе Министерства обороны, искал, вытаскивал пленных солдатиков. Сейчас он здесь сидит без погон. Конечно, есть прекрасные следователи, есть замечательные сотрудники прокуратуры. Меня по разным делам допрашивали замечательные сотрудники прокуратуры. А через полгода приходил другой сотрудник прокуратуры с теми же вопросами. А из уголовного дела исчезали и мои показания, и вещественные доказательства. Система способна перемолоть любые усилия отдельных честных сотрудников. Так что опасения...
Спасибо. А Дмитрий Михайлович, инженер из Москвы, пишет: какова реакция Кремля на это чудовищное преступление? Наверное, есть смысл Дмитрию Муратову, как главному редактору газет, обратиться к президенту страны Владимиру Путину и потребовать вразумительного объяснения по поводу прямого уничтожения самого бескомпромиссного журналиста России. Кстати говоря, сегодня Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности. Вы слышали, он что-то говорил?
Нет,
по этому?
Нет, ни слова. Нет, ни слова, ничего пока этого нет.
Может быть, еще не из узнал. Не сообщили. Наверное, еще.
Поберегли нервы.
То есть вы думаете, просто он пока не знает, иначе бы, конечно, христианское сострадание заставило бы его, конечно, сказать какие-то слова, памятуя о том, что у Ани остались дети. И, между прочим, в феврале должна родиться внучка или внук. Еще одна версия убийства Ани, что это дело рук российских нацистов, скинхедов и прочей мрази подобного свойства. Вот обращаюсь ко всем вам троим. Что вы думаете, насколько возможно, что это их рук дело?
Я думаю, что лучше знать Вячеславу, какой процент публикаций на эту тему, насколько острое она делала, потому что я, например, просто не помню таких.
У Ани были публикации на эту тему. Я рассматриваю это, что это одна из версий, да, действительно вероятно.
То есть вот та публикация на сайте «Русской воли», в частности, списка Курьяновича, вот эти все появившиеся нацистские списки, и вы предполагаете, что возможен вариант,
что эти ребята начали отстрел
тех, кого они обозначили как врагов России?
Да, они были очень обижены за нашу армию, эти псевдопатриоты, которую часто задевала Аня. Но она многим военным помогала, задевала осуждала тех и разоблачала тех, кто творил грязные дела, кто похищал и убивал людей.
Еще одна версия, которая вот любопытно появилась через час после убийства Ани на сайте газеты «Известия». Газета «Известия» сообщила, что убийство Ани Политковской не связано с ее профессиональной деятельностью. А одному из наших коллег, главный редактор газеты Владимир Мамонтов, вроде бы сказал, я слышал это именно от этого человека, что, дескать, ну что там, чего вы там переживаете? Нарывалась, но вот и получила. У вас есть какая-то, Слава, у вас информация в «Новой газете»? Откуда вы у «Известия» взялась версия, что убийство Ани не связано с профессиональной?
Ниоткуда, с потолка они взяли эту версию. Им хотелось бы, чтобы так было. На самом деле, кроме как журналистской деятельностью, Ани ничем не занималась и не могла заниматься. Она задыхалась от той работы, которую ей постоянно приходилось вести. Она задыхалась от посетителей, от их нужд, от их проблем. Она говорила, что она никогда... У нее комната была забита письмами, забита документами. Она говорила, с ней вместе сидит в одном кабинете Галя Мурсалиева. Она говорит, я никогда, наверное, не разгребу всего этого. И вот вчера за 6 часов работы или за 7 следователи разгребли все это вот...
Ну, правда, только то, что она знала, на что идет, только что на Украине, опять же, на Украине, не в России, показали фильм BBC, в котором она сказала, что она умрет либо от того, что ее отравят, либо убьют в подъезде, как Старовойтову, либо она нюхнет какой-то букет и, опять же, отравят. Она знала.
Это правда, она мне тоже говорила, что она воспринимает жизнь сейчас как подарок, потому что она понимает, что в любую
секунду
Любая публикация была борьба.
1 сентября 2004 года, когда она выехала в Беслан, ее же действительно отравили, и тоже были высказывания, что вот подобные тем, как высказался Аркадий Мамонтов,
то есть
Владимир Мамонтов, ее действительно отравили. И причем материалы экспертизы вдруг таинственно исчезли. И слава богу, что в Ростов выехал тогда Муратов и Сергей Михайлович Соколов и смогли ее поставить на ноги.
Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Действительно, приходит и продолжает приходить на эфирный пейджер сообщение о том, что в убийстве Ани Политковской виновата журналист Анна Политковская. Я хочу напоследок зачитать сообщение от преподавателя Игоря из Москвы. Ощущение такое, что Анна погибла на фронте, где бесполезно искать убийцу. И все ясно с мотивом убийства. Жаль. Печально, что это происходит обыденно и, в общем-то, в обычной жизни. Ну что ж, будем живы. Всем всего доброго. До свидания.